Исключительный случай. Случайная встреча. Я из автобуса, он в автобус. Здравствуй, сколько лет? Володька, как ты? Все хорошо, ты? Ладно, я на следующем поеду. Следующий подошел сразу же. Он виновато покосился на часы. Пора. И поговорить не успели. Звони, ты тоже. Мы не виделись давно. Друзья детства, разделившие по-честному самую дорогую и прекрасную пору, не задолжавшие друг другу ничего из той переполненной сокровищницы, но почему-то все равно чувствующие вину по отношению друг к другу. Надо бы встретиться как-нибудь. К чему роптать и искать виноватых? У каждого своя жизнь, свое восхождение и своя гонка. Думала об этом до самого дома. Да и дома тоже думала, пока не ворвался в дом и телефонный звонок. «Это неправильно», — говорил мне Володька торопливо, словно опасаясь, что разъединят. «Это неправильно. Ведь ты с моей женой даже не знакома. Детей моих не видела, они уже совсем взрослые, невесты. Приходи, мы ждем. В субботу, к 12:00». Вырвавшись от родительских нарядов полоть грядку, мы любили сигануть на речку, пекли картошку, орали. «Если б я был турецкий султан, я бы взял тебя в жены!» Володька орал громче всех. Он щедро впускал песню в легкие, раздвигал плечи и даже зажмуривал от удовольствия глаза. Его белый вихор топорщился, голубые глаза блестели от удовольствия. На турецкого султана он явно не тянул, впрочем, и не претендовал особенно. И стелилась пустенькая песенка по луговым ромашкам, по затаившейся к вечеру туманной Клязьме. «Если б я был турецкий султан, я бы взял тебя в жены». Почему я волнуюсь так перед этой встречей? Скорее всего, боюсь разочарования. Боюсь увидеть рядом со своим другом детства властную, угрюмую, ставшую от жизни спутницу, с которой предстоит вести разговоры приличия ради, задано улыбаться и сожалеть про себя. «Не такая тебе нужна жена, Вовка. Ты светлый, ты открытый, ты романтик и любитель попеть, она...» Дверь открыл хозяин. В строгом костюме, при галстуке, помог раздеться. Под ноги весело выкатился лохматый щенок. Вышли поздороваться Володины дочки, Юля и Оля. «Вылитый отец», — начинаю разговор по задолго до меня заготовленному сценарию. Незаметно покосившись в сторону кухни, вслушиваясь в стук посуды и бульканье воды. Даже не вышло, поспешно и почему-то с облегчением обижаюсь я. «Бедный Вовка, ему, наверное, передо мной неудобно». Но вот он берет меня за руку и говорит торжественно. «А теперь самое главное. Сейчас я познакомлю тебя с моей женой». Легкие шаги, протянутая навстречу рука, живые глаза и теплый голос. «Я видела вас на фотокарточке. Речка, костер и вы все вокруг костра. Валентина, Надя, Наташа, Алексей Захаров. Она сыпала именами и фамилиями, нашими именами и нашими фамилиями. И ее покушение на нашу жизнь, которую ревностно отгораживала я от всего случайного, было таким удивительно желанным, что я растерялась». Володька стоял рядом именинником. Он смотрел на Риту глазами влюбленного юноши, торжествуя, радуясь и любуясь. Не узнавала его? Да нет, наоборот, узнавала. Он был молод и счастлив. Он был полон надежд, полон жизни, как все мы тогда у костра на речке. Мы провожали мальчишек в армию и, как положено, ревели на их плечах. Но рев тот был особенный. Среди девочек не было невест, остающихся ждать своих благоверных, а у ребят и в мыслях не было выделить кого-то из ревущих и сильнее, чем другим, сжать на прощание руку. Мы были равны друг перед другом, и равенство это было главным нашим достоянием. Мы и письма им писали всем, и они нам всем. Конечно же, мы очень хотели любви, и, начитавшись про обязательные в нашей юности алые паруса, ждали принцев. Но принцы были на стороне где-то далеко, за таинственным горизонтом, а рядом... Рядом обыкновенные, нескладные парни. Что с них взять? Помню, желая порадовать Володю в день его рождения, начитала ему в студии звукозаписи красивые слова про счастье в личной жизни и послала тоненькую пластиночку со своим голосом на далекую Камчатку. А в ответ вместо благодарности: «Соображать надо. От меня ближайший проигрыватель за несколько сот километров. Что я с ней пластинкой делать буду?» «Помнишь пластинку?» «Помню. И я помню. Мне Володя рассказывал, как он на почту ходил в пургу на лыжах. Это Рита. Она сидит рядышком, держит на коленях альбом с фотокарточками. И мне совсем не хочется ограждать от нее дорогие воспоминания. Наши заходят, спрашиваю я, и почему-то у Риты. Редко вздыхает она. Алексей Захаров бывало заглядывал, а теперь, как сына женил, некогда стало. Смотрю на Володю. Он откинулся в кресле, лицо спокойное, руки лежат на подлокотниках, тихо, несуетно. Ему хорошо в его доме. Ему очень хорошо. И мне радостно от этого его покоя, от его семейного комфорта, в который он бежит вот уже много лет, и бег этот не замедляется, не становится усталым. Он так же легок и так же нетерпелив. «Мы всегда везде ходим вместе», — скажет мне младшая его дочка Оля. «А если в театр всего два билета вместо четырех, тогда не идет никто». Это их маленькая семейная традиция, которая обязательно есть там, где крыша объединяет людей не по случаю, а по Божьему промыслу. Вчера у Ольги заболело горло, и старшая Юля тоже не пошла в школу, осталась ухаживать за сестрой. И это традиция. Традиция ждать с вечерней смены папу и не ложиться без него спать. Традиция вместе собираться в конце дня и рассказывать о пережитом. Традиция вместе копать картошку до темна и вместе идти провожать засидевшихся Юлиных одноклассников. О них особая речь. Ребята частенько заглядывают в дом Ивановых. И нередко именно к Рите. Здесь, мне кажется, они дополучают недополученное внимание. Реализуют потребности в фантазии, чувстве долга и совестливости. Тонкий, умелый дирижер Рита – руководит этим оркестром умело. Кого надо, похвалит, кого надо, пожурит, с кем надо, поспорит. Ее авторитет высок и в школе, где девочки учатся. Не потому, что обе они на хорошем счету, а еще и потому, что хватает Риты на других детей, не обретших, к сожалению, своего дома и своего места в нем. Она торопится с работы с большой хозяйственной сумкой, оттягивающей руку. В сумке нехитрые гостинцы для детей. Сегодня у них дома литературный вечер, и надо успеть все приготовить. Володя уже дома, задвинут в угол стол, собраны со всей квартиры стулья, расставлены чашки. Юля встречает одноклассников, Оля разливает чай, Рита и то, и другое, и третье. Заполняя собой все пространство, она умудряется быть незаметной, читаться между строк. Качество истинного интеллигента, а потому очень редкое в нашей жизни. Теперь-то я знаю, как они познакомились. Обычный, на первый взгляд, курортный роман, а для них встреча, уготованная Богом. Я тоже думаю, что уготованная. Даже психологи, используя всяческие тесты, в один голос заявляют, что Маргарита и Владимир Ивановы – идеальная пара, очень редкий, исключительный случай. Бесспорно, это дар. Но ведь им надо умеючи распорядиться. Можно пустить с молотка, а можно превратить в надежный капитал с большими процентами. Первое – труда не стоит. Второе требует великих сил. Какое счастье, что мои Ивановы не стали тратить время и энергию на бесконечные дискуссии, кто в семье главный. Уверена, спроси я об этом Юлю и Ольгу, они в недоумении пожмут плечами. И вот ведь чудо. Их семья, где каждый из четверых неповторим, единственным в своем роде, ярок и по-своему интересен, воспринимается как единый организм, одно неразрывное целое. Я не разгадываю эту тайну, и слава Богу. Неразгаданная тайна – наше самое большое на сегодняшний день достояние. Их очень мало, неразгаданных тайн. Мы были очень нужны друг другу в детстве и юности. Нам казалось это навеки, и ничто и никто не разлучит нас. Но диктатура взросления была неумолима. Она толкала каждого по своей тропе, и разбегались стежки мелкими морщинками от костра на берегу Клязьмы, в разные стороны, к разным поворотам судьбы. Жизнь текла, тропки терялись, вместе терялось что-то очень для всех важное. И от этого теперь я знаю точно чувство вины и смущенная улыбка. Много говорим сейчас о корнях, об ответственности за то, чтобы сохранить их в душевной почве. Но ведь детская дружба – те же корни. И мы обязаны их беречь, не сохранить их непростительно. Какое счастье, если рядом с тобой человек, понимающий и разделяющий это. Рита понимает и разделяет. Володька восстанавливает нашу порушенную церковь в Черкизове. Вспомнить стыдно. На танцы туда бегали, отплясывали. Не ведали, что творили дураки. А давайте обзвоним всех, разыщем. Скажем, церковь восстанавливает, помощь нужна. Поедем-то поработаем, детей возьмем. Давайте. Ну, конечно, это Рита. Смотрю на Володьку. Тихая радость переполняет сердце. Радость за друга, которому очень хорошо. Он смотрит на меня торжествующе. Мол, не хотела идти в гости, знаю. А все потому, что с Ритой знакома не была. Теперь захочешь. Теперь захочу. И еще с великим нетерпением, как ждали мы веселую елку с блестящими фольге мандаринами, буду ждать встречи с теми, с кем клялись быть вместе навек. Вот обзвоним всех и отправимся смывать вековую грязь с многострадальных церковных стен и под вековой пылью, краской, облупившейся штукатуркой обнажатся прекрасные фрески.